понедельник в Москве завершилась 20-я книжная выставка-ярмарка. Как считает моя коллега-поэт Елена Фанайлова, в этом году ярмарка продемонстрировала торжество советского стиля.
Нынешняя ярмарка, несмотря на свой юбилейный характер, год русского языка и дружественный Китай в качестве главного гостя, производит какое-то скучное по форме и откровенно маргинальное по содержанию впечатление. Церемонию открытия с участием вице-премьеров обеих стран украсил разве что 15-секундный безопасный фейерверк из фольги. Редкие клоуны держались подальше от сцены и совершенно не шутили, как в прошлые годы. На центральной площади поставили 4 небольших павильона, и это, на первый взгляд, лишило ярмарку разудалой базарности, которой она всегда славилась, но в самих павильонах царит все тот же псевдотурецкий русский вкус. Стенды украшены надувными зайцами и павлинами самых немыслимых цветов. Мягкие статуи медведей и каких-то покемонов соседствуют с бюстами Пушкина и Лермонтова, выполненными в лужковско-церетелевском стиле. А фотографию немецкого поэта Рильке подверстали к списку иностранцев и особенно иностранок, выучивших русский язык из любви к его носителям. В главном, 57-м павильоне, более официальном, глаза рябит от книг типа «История царского рода» и стендов с заголовками «Россия державная». А издательские дома АСТ и Олма по-прежнему завывают на весь огромный павильон, несмотря на принятые участниками ярмарки соглашения о допустимом уровне звуковой рекламы. Если в прошлом году в первый же день было несколько презентаций гуманитарных и естественно-научных изданий Российской Академии Наук и выступлений настоящих звезд художественной литературы, то в этом научные книги представлены какими-то малоизвестными зашифрованными организациями и тематически окружают паранаучный бестселлер Натальи Бехтеревой «Тайны мозга». А в качестве главного блюда первого дня публике представили глянцевую, но не слишком популярную писательницу Лену Ленину. Приходилось прямо-таки надеяться на встречу с выдающимися женскими умами Ксении Собчак и Оксаны Робски. Большинство презентаций – это не столько писательские имена, сколько новые тренды издательств, типа «Проза из сети» или «Провинциалки в Москве», либо малоизвестные писательские группы патриархального толка. Ни одного по-настоящему нового в доброкачественном рыночном смысле имени. В политической журналистике ничего яркого и веселого, подобного книгам Колесникова или Панюшкина. Презентация помпезного фотоальбома «Путин», проект «Комсомольской правды», привлекла 5 журналистов. В соглашении участников ярмарки был не только пункт о низком уровне звуковой рекламы. Соглашение касалось и другого мусора. Решили не допускать на ярмарку книги, которые пропагандируют ксенофобию и провоцируют национальную рознь. Нарушить соглашение оказалось легко по обеим статьям. На стендах ярмарки обнаруживается литература русских национал-экстремистов, уже признанная таковой по суду. Ее продают издательская группа «Русская правда», издательство «Алгоритм» и «Книжный мир». Московское бюро по правам человека просит генерального прокурора России Юрия Чайку, как выражаются официальным языком, провести проверку по факту. Отсутствие серьезной литературы на ярмарке, точнее способы, которыми она удаляется из информационного поля, все больше напоминают зачистку, и способы вытеснения и замещения приобретают изобретательный характер. Достаточно просто выкупить весь тираж книги правозащитника и журналиста Руслана Ленькова, чтобы она не досталась читателям. У автора есть предположение, кому это выгодно – героям книги.
В этой книге упоминается и Геннадий Николаевич Селезнев, бывший председатель Государственной Думы, и бывший губернатор Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Яковлев. Там дается ответ, в частности, почему и как появлялись в городе Санкт-Петербурге в 97-98 году надписи на улицах, на заборах «Яковлев, зачем Маневича убил?». В Петербурге в 97 году произошло чудовищное убийство. На Невском проспекте был расстрелян вице-губернатор города Санкт-Петербурга Михаил Маневич. История появления этих надписей в городе Санкт-Петербурге тоже рассказана вот в этой книге. Не хочется, чтобы в дальнейшем все мои книги или там статьи попадали только к одному человеку или к группе лиц, заинтересованных в том, чтобы они дальше не уходили.
Книга Руслана Ленькова «Записки недобитка» будет отпечатана издательством «Афра» тем же тиражом и распространена по магазинам, обещают издатели. Случай с книгой Ленькова может быть проиллюстрирован словами Григория Явлинского, который на презентации своей книги «Российская экономическая система» отвечал на вопросы публики.
Произошло ли укрепление государственности за последние 8 лет? Я думаю, что нет. Произошло даже существенное ее ослабление. Каждый уровень стал практически автономным. Поскольку законы не действуют для всех одинаково, любой чиновник на любом уровне может добиваться своих интересов изолированно и от закона, и от вышестоящего уровня. И это вещь очень серьезная. Кризис может быть именно на этом. Сейчас все думают, а кто будет следующим президентом? Они понимают, что решение это в отношении их самих будут приниматься вовсе не будущим президентом, а совсем другими уровнями теми, кто контролирует судебную систему, те, которые контролируют отдельные министерства. Это клановая система, и она не является современным государством. А я хотел бы, чтобы в России был построен современное государство. И в этом смысле мои взгляды категорически расходятся с взглядами президента Путина. Ну вот, на этой жизнерадостной ноте.
Григорий Явлинский. Выступление перед публикой на Московской международной книжной ярмарке.
Елена Фанайлова об атмосфере Московской книжной ярмарки. Об одном из проектов, представленном на ярмарке издательством «Эксмо», расскажет Тамара Лиленкова.
Московская книжная ярмарка, как всегда, мероприятие шумное, многолюдное, со множеством презентаций и событий издательского масштаба. Одним из таких событий стало создание нового направления «Современная российская проза» в издательстве «Эксмо», открыть которое должна была книжка «Спать и верить» – блокадный роман Андрея Тургенева. «Современная российская проза», пожалуй, последняя, чего еще не публиковала «Эксмо», за исключением уже признанных авторов, чьи тиражи гарантируют стабильную выгоду. Дело в том, что любая другая жанровая литература, от фантастики до кулинарии, имеет свою целевую аудиторию, а значит, известно, как на потенциального читателя воздействовать, то есть убедить его книжку купить. Но просчитать аудиторию современной прозы практически невозможно, а значит, нельзя гарантировать доход. Я попросила Леонида Шкуровича, директора редакции номер 2, который курирует это новое направление, рассказать, какие цели в этом случае ставит перед собой издательство.
Здесь лидера нету, мы хотим ими стать. И в какой-то момент, естественно, поняли, что для того, чтобы это направление было тоже успешным, для того, чтобы мы авторам могли предлагать интересные перспективы, то мы должны принципиально перестраивать работу, используя тот опыт издательства, который есть. То есть это действительно разветвленная дистрибуция, это и достаточно отлаженные производственные технологии, это и сотрудничество с ведущими типографиями России. Осталось отладить только функцию, на самом деле, поиск рукописей, заслуживающих не только публикации, но и продвижения, потому что это немножко тоже разные вещи. Современная проза – это на самом деле все и ничего. Поэтому общаться с потребителем, причем любым потребителем, начиная от дистрибуционных каналов, кончая читателями, это то же самое, что, опять-таки, обещать все и ничего. Поэтому мы считаем, что надо забыть о понятии современная проза в работе. То есть мы будем классические маркетинговые технологии, с учетом, конечно, нюансов продукта. Это все равно, если мы говорим, что книгу должны покупать, то она продукт. Мы хотим научиться предсказывать дальнейший ход событий и со своей стороны влиять на то, чтобы он шел по спрогнозируемому нами сценарию.
Первая книга нового направления принадлежит Андрею Тургеневу, больше известному как Вячеслав Курицын, и, понятное дело, определяет вектор этого направления. Книга называется «Спать и верить. Блокадный роман». И, вопреки распространенному мнению, что хорошую прозу трудно читать, читается легко. По словам автора, от момента замысла до последней точки романа прошло 6,5 лет.
Темы сами находят писатели. Писатель идет по городу, ему там кирпич на голову, дышка, зарение. Такая пришла тема. То есть как можешь пролазить в шкуру человека из другого времени? Насколько я могу, не мне судить.
Ну, один из главных персонажей. Максим странный, человек непонятный.
Ну, это проект. Второй роман Андрея Тургенева. Первый был «Месяц Аркашон». В обоих случаях в центре мужской герой, примерно моего возраста, и такой же странный и непонятный, как и автор, что, несомненно, является слабостью произведения. Я хотел писать больше бы о Вареньке, о женском герое, который был бы меньше на меня похож. Но это сложнее, более интересная художественная задача. Не совсем справился, действительно, добрую половину романа занимает герой, многим напоминающий автора, его непонятную самому себе психосоматику.
Петербург там присутствует, Ленинград, не только как декорация, а отдельно. И мне показалось, что такая идеальная цель, которая была у полковника Максима, она отчасти и ваше собственное предпочтение. Петербург без людей.
Ну, не то, что предпочтение, такой как конструкт интеллектуальный. Петербург, он и есть Петербург, и лакомое место для описаний. Это, конечно, отдельная задача такая, написать лишний раз про Петербург, и чтобы это было неожиданно и интересно. У меня там получился какой-то другой Петербург. Я доволен книжкой.
Писатель может сам себе помочь. Он может сделать свою прозу более удобной для читателя, скажем так.
Если писатель для цели писать книжки, так и для него вот все вот эти вещи, он их учитывает, но в десятую очередь. То есть, прежде всего, ему нужно разобраться с собственной психосоматикой, решить какие-то эстетические проблемы, решить, разобраться, что он умеет там, на уровне мастерства, что не умеет, порадовать друга, подругу, себя самого. Разумеется, он по ходу дела пытается каким-то образом делать свой текст удобно восприимчивым для других и очень рад, когда его текст покупают. Сначала издателя, потом читателя. Но все-таки не это главная задача.
Так получается, что хотя хотя явная цель у писателя и издателя одна – донести книгу до читателя, задачи определенно разные. Возможно, поэтому современная проза так бедно представлена на российском книжном рынке. Эту ситуацию я попросила прокомментировать Павла Крусанова, писателя и главного редактора петербургского издательства «Limbus Press».
Москва, собственно говоря, уже не первый раз в лице своих крупнейших издательств делает попытку издания серии современной нежанровой отечественной литературы. Но на нашей памяти таких серий уже было несколько, скажем, сначала издательство «Пальмира» в течение где-то полутора лет, потом «Олма Пресс» делала серию. Тоже она где-то года полтора-два прожила.
А может вообще современная проза быть рентабельна?
Безусловно, может быть рентабельнее. На самом деле, 5000-й тираж рентабельный тираж. Все-таки в силу того, что это серия нежанровая, поэтому выстреливает далеко не каждая книга. И это зона повышенного издательского риска, безусловно.
Редактор издательства «Limbus Press» Павел Крусанов. Ожидалось, что издательство «Эксмо» представит на ярмарке книгу лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни». Однако книга к ярмарке не вышла. Издательство заявляет, что теперь необходимо перезаключать договор. Сам чемпион мира по шахматам считает, что «Эксмо» намеренно затягивает издание книги, и вполне возможно, виной тому его политическая деятельность. Продолжит тему Максим Ярошевский.
В компании заявили, что искать в этой истории политическую подоплеку не стоит, говорит пресс-секретарь издательства Мария Маркова.
Издательство «Эксмо» планировало выпуск книги Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» на сентябрь-октябрь 2007 года. В рамках подготовки книги в печати в августе мы обратились к автору с просьбой перезаключить договор, поскольку компания, аффилированная с «Эксмо» и заключавшая договор на книгу более 3 лет назад, в этом году закрылась. Отсутствие договора – единственное, что сдерживает нас перед запуском книги в печать. В связи с тем, что автор не переподписал договор, сроки издания сдвинулись и, к сожалению, еще продолжают сдвигаться на время его размышлений. Нам затруднительно предположить, почему переподписание договора об авторских правах вызвало затруднение у Гарри Кимовича и, главное, почему простой технический вопрос вызвал желание найти в нем политическую подоплеку. Мы отправили автору запрос, в котором просим его дать разъяснение, планирует ли он перезаключать договор и издавать книгу в «Эксмо».
Книга Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» уже вышла в английском, немецком, голландском и китайском вариантах. Этой осенью ее переведут и издадут на испанском, французском и итальянском языках. Гарри Каспаров считает, что «Эксмо» грубо нарушило контракт между автором и издательством. Он надеется, что в самое ближайшее время сможет договориться с другой компанией и книгу напечатают.
Формально «Эксмо» не отказывалось, но то, что происходило в последние несколько недель, наводит на мысль, что компания решила, по крайней мере, задержать издание книги и, в общем-то, не говорит о дате ее выпуска. То есть вся книга была готова, значит, русское издание, сильно отличающееся от английской версии, переработанное, было сдано в конце июня. И уже вот в это время, в начале июля, я получил от «Эксмо» макет книги, то есть она вся уже набрана, книга была готова к изданию. И вдруг, во второй половине августа, компания сообщает, что вот их дочь, компания аффилированная, которая подписывала договор с британским агентом, который продавал книгу от моего имени во всем мире, она исчезла, права потеряны, нужно перезаключить договор. И вот до сих пор мы никак этот договор заключить не можем, прошла уже 3-я неделя, возникают проблемы постоянные, потому что, например, в тексте, который прислала «Эксмо», помимо некоторых там неприемлемых юридических, и там есть упоминание того, что книга выйдет в течение 12 месяцев. Ну, совершенно очевидно, что это попытка просто оттянуть все за горизонт. И меня, конечно, эта ситуация не устраивает. Я сказал об этом «Эксмо», просил их сделать все возможное, чтобы эти формальности уладить и издать книгу к ярмарке, потому что здесь можно дать и максимальную рекламу. Но, к сожалению, в общем-то, возраны не там.
Гарри Кимович, вы как-то связываете этот факт с вашей политической деятельностью?
У нас нет, конечно, прямых доказательств, что кто-то позвонил в «Эксмо» и настоятельно попросил их не печатать книгу, или, по крайней мере, не выпускать ее к московской ярмарке. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, компания заинтересована была в коммерческом успехе книги. Это был, в общем, для них очень важный проект. И те редакторы, издатели, с которыми я работал, они, в общем-то, постоянно об этом говорили. И поэтому все нацеливалось на московскую ярмарку. Должна была быть какая-то крайне веская причина, которая заставила бы их от этого отказаться и фактически сорвать сейчас выпуск книги. И я полагаю, что в сегодняшней России мы знаем, что есть только одна причина, которая перебивает экономическую целесообразность, это политическое давление.
Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров считает, что отказ издавать книгу в какой-то мере связан с его политической деятельностью. Не удивлюсь, если «Шахматы как модель жизни» объявят экстремистской литературой, хотя ничего подобного в ней нет, уверен шахматист.
Эта книга в какой-то мере она автобиографична, но в целом она рассказывает о механизме принятия решения, о том, как мы принимаем решения. Я делюсь просто своим опытом, как я рос, ну, или как шахматист, но и как человек, который учился как бы себя правильно позиционировать в окружающем мире и анализировать собственный процесс принятия решений. То есть во многом это диалог с читателем, которым я рассказываю вообще о своем видении этого процесса и говорю о том, что на самом деле этот процесс абсолютно уникален, и поэтому здесь как бы общего совета быть никоим образом не может. То есть каждый должен научиться анализировать самого себя, быть честным самим собой, определяя свои слабости и недостатки. При этом я привожу разные примеры, примеры как политические, ну, как бы вообще из истории, военные, из бизнеса, то есть пытаюсь как бы спроецировать те выкладки, которые у меня появились за время, в общем-то, игры в шахматы и за время принятия решений, на как бы на повседневную жизнь. И я надеюсь, что просто это будет интересный диалог с читателями, и жду, что появится и книга у меня в стране.
Вы планируете дальше сотрудничать с компанией «Эксмо» или нет?
Во всяком случае, я по-прежнему жду от них все-таки официального ответа, что они собираются делать, потому что мы проявили, я вот и мои литературные агенты проявили добрую волю, потому что при исчезновении компании вот этой, которая имела права, которая подписывала договор, «Эксмо» фактически потеряла право на издание книги. И мы, в общем-то, могли бы как бы диктовать свои условия, но заинтересованы в том, что книга вышла скорейшим образом, мы хотели просто перезаключить договор, не требуя от «Эксмо» никаких дополнительных льгот или выплат. А поэтому мы будем просто ждать этого ответа. Я в данном случае заинтересован именно в выходе книги, и то, что там компания «Эксмо» сейчас распространила пресс-релиз, сообщая или ответ там официальный, что это моя попытка начать избирательную кампанию предвыборную, это, конечно, очень далеко от истины, потому что я всего-навсего хочу увидеть публикацию книги в своей стране, разговор со своим читателем, потому что будет странно, если в следующем году книга выйдет в 20 странах, но не выйдет в России.
С Гарри Каспаровым беседовал Максим Ярошевский. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на